Глава 7, в которой судья из Трапезунда приступает к расследованию достаточно остроумным образом. Господин Кирабан и его спутники оставили арбу и лошадей в конюшне и вошли в караван-сарай. Сопровождавший их и не жалевший любезности мэтр Кидрос зажег в углу фонарь, двор слабо осветился. — Да, господин, — повторял Кидрос, кланяясь, — входите, входите, пожалуйста. Да, это и есть караван-сарай Рисара. — И мы находимся только в 2 лье от Трапезунда? — спросил господин Кирабан. — В 2 лье всего-навсего. — Хорошо, пусть позаботится о наших лошадях, они понадобятся нам завтра на рассвете. Затем Негоциан повернулся к Ахмету. Тот подвел Амазию к скамье, на которой она села вместе с Неджеп. — Ну вот, — благодушно сказал дядя, — с тех пор, как мой племянник встретил эту малышку, он занят только ею, а все дорожные хлопоты на мне. — Это естественно, господин Кирабан. Зачем тогда нужны дяди? — ответила Неджеп. — Не стоит на меня сердиться за это, — сказал, улыбаясь, Ахмет. — И на меня, — добавила Амазия. — О, я ни на кого не сержусь, даже на Ван Миттена, который заимел непростительную мысль покинуть меня по дороге. — Не будем больше об этом говорить, — предложил Ван Миттен. — Ни сейчас, ни когда-либо еще. — Клянусь Мухаммадом! — воскликнул господин Кирабан. — Почему бы и не поговорить? Небольшой спор об этом или о чем-нибудь еще взбодрил бы вам кровь. — Мне кажется, дядюшка, — заметил Ахмед, — что вы решили больше не спорить. — Верно, ты прав, племянник. Если когда-либо меня поймают на этом, даже если я буду прав... — Посмотрим, — пробормотала Неджеп. — К тому же, — сказал Ван Миттен, — самое лучшее сейчас хорошенько поспать несколько часов. — Если, конечно, здесь можно спать, — проворчал Бруно, бывший, как всегда, в неважном настроении. — У вас есть комнаты, чтобы переночевать? — спросил Кирабан у мэтра Кидроса. — Да, господин, — ответил тот, — и столько, сколько вам нужно. — Хорошо, очень хорошо, — воскликнул Кирабан. — Завтра мы будем в Трапезунде, а затем дней через 10 и в Скутере, где у нас будет хороший обед. Обед, на который я вас пригласил, Ван Миттен. — Да, друг Кирабан, вы должны нам этот обед.
— Обед в Скутере, — прошептал Бруно на ухо хозяину. — Да, если мы вообще туда доберемся.
— Ну уж, Бруно, — ответил Ван Миттен, — немного храбрости, какого черта? Уж хотя бы во имя чести нашей Голландии.
— Да я сейчас сам похож на Голландию, — ответил Бруно, ощупывая себя под слишком широкой одеждой. — Как от нее от меня одна тень осталась.
В это время Скарпан, стоя в отдалении, слушал все эти разговоры и выжидал подходящего момента для вмешательства. — Итак, — спросил Кирабан, — какую комнату вы предлагаете этим девушкам?
— Вот эту, — ответил мэтр Кидрос, указывая на дверь в стене слева.
— Тогда спокойной ночи, моя маленькая Амазия, — сказал Кирабан, — и пусть Аллах пошлет тебе приятные сны.
— Как и вам, дядя, — ответила девушка. — До завтра, дорогой Ахмед.
— До завтра, милая Амазия, — улыбнулся молодой человек, обняв ее. Обе девушки прошли через указанную им дверь, любезно распахнутую Кидросом. — А где будут спать эти бравые парни? — спросил Кирабан, указывая на Бруно и Низиба.
— В наружной комнате, в которую я их сейчас провожу, — ответил мэтр Кидрос. И, направляясь к двери в глубине двора, он сделал Низибу и Бруно знак следовать за ним. Они... изнуренный долгой дневной ездой, охотно повиновались, пожелав спокойной ночи хозяевам.
«За дело сейчас или никогда», — сказал себе Скарпант. В ожидании Кидроса господин Кирабан, Ван Миттен и Ахмед прогуливались во дворе караван-сарая. Дядюшка находился в отличном настроении. Все шло в соответствии с его желаниями, и в назначенный срок они должны были приехать на берега Босфора. Кирабан уже заранее радовался, представляя, какие физиономии будут у атаманских служак, когда не увидят его прибытия. Ахмед уже возвращение в Скутере виделось столь желанным празднованием его свадьбы. Ну а для Ван Миттена возвращение было всего только возвращением.
— Ну что там, нас забыли? А наши комнаты? — спросил господин Кирабан.
Обернувшись, он заметил Скарпанта, медленно подходившего к нему. — Вы спрашиваете о комнате, предназначенной господину Кирабану и его спутникам? — сказал тот, кланяясь, как если бы он был одним из служащих караван-сарая.
— Да.
— Сюда, пожалуйста. И Скарпант указал на дверь справа. Коридор за ней вел примехонько в покое курдской путешественницы, которую сторожил господин Янар.
«Пойдемте, друзья, пойдемте», — сказал Керабан, не подозревающий о ловушке.
Все трое вошли в коридор. Но еще до того, как они успели закрыть дверь, разразилась буря женских криков, которым примешивался и мужской голос.
Не понимая, что происходит, господин Керабан, Ван Миттен и Ахмед выскочили обратно во двор караван-сарая.
Со всех сторон пораскрывались двери, и из них стали появляться путешественники. На шум прибежали и Амази с Неджеб, а затем и Бруно с Низибом. В полумраке просматривался силуэт свирепого Янара. Наконец, из коридора, в который так неосторожно проникли господин Керабан и его спутники, выбежала женщина.
— Воры! Грабеж! Убийство! — вопила она.
Это была благородная Сара Бул, властная, сильная, энергичная, со сверкающими глазами и красным лицом, одним словом, венская ипостась господина Янара. По-видимому, до вторжения посторонних она еще не спала в своей комнате, потому что не успела снять одежду, ментан из сукна с обшитыми золотыми рукавами и корсажем. Энтери из яркого шелка, туго затянутой шалью, к которой были прицеплены и пистолеты из дамасской стали, и таган в ножнах из зеленого сафьяна. На голове у Сары Бул красовалась расширяющаяся феска, обернутая платками яркой расцветки, и с нее свисал длинный пюскюл, подобный кисточке от звонка. На ногах сапожки из красной кожи, в которые были заправлены шальвары, панталоны женщин Востока. Некоторые путешественники утверждали, что одетая подобным образом курчанка походит на осу. Возможно, благородная Сара Бул своим видом отнюдь не опровергала это сравнение, и, наверное, жало этой осы должно было быть ужасным.
— Какая женщина! — сказал Ван Миттен вполголоса.
— И какой мужчина! — добавил господин Керабан, указывая на Янара. А тот кричал, что есть мочи.
«Еще одно покушение! Пусть арестуют всех!»
«Давайте приготовимся», — прошептал Ахмед на ухо дядя, «так как я опасаюсь, что мы и причина всей этой шумихи».
«Ба, кто нас видел?» — ответил Керабан. «И сам пророк нас не опознал бы».
«В чем дело, Ахмед?» — спросил девушка, только что подбежавшая к своему жениху. «Ни в чем, милая Мази, ни в чем». В этот момент на пороге большой двери в глубине двора появился мэтр Кидрос и воскликнул. «Да, вы прибыли вовремя, господин судья». И в самом деле, судья, вызванный из Трапезунда, только что приехал в караван-сарай, где он должен был провести ночь, а утром начать расследование, требуемое курдской парой. За судьей следовал его секретарь.
«Как?» — вскричал судья. «Эти мошенники повторили свою попытку?»
«Кажется, да, господин судья», — ответил мэтр Кидрос.
«Пусть закроют двери караван-сарая», — сказал чиновник важным голосом. «Запрещаю кому бы то ни было выходить отсюда без моего разрешения».
Эти приказы были тотчас осуществлены, и все путешественники оказались на положении узников, в котором караван-сарай должен был теперь послужить тюрьмой.
«А сейчас судья», — сказала благородная Сара Бул. «Я требую правосудия против злодеев, не побоявшихся вторично напасть на беззащитную женщину».
«И не просто на женщину, но на курчантку!» — прибавил господин Янар с угрожающим жестом.
Как легко понять, Скарпант, наблюдая эту сцену, старался ничего не упустить. Судья имел внешность истинно судейскую. Хитрое лицо, глубоко посаженные глазки, заостренный нос, сжатый рот, клочковатая борода. Он прямо-таки впивался своими глазами-буравчиками в лица людей, оказавшихся в караван-сарай. Но разглядеть что-либо было довольно трудно, так как единственный фонарь в углу двора давал слишком мало света. Произведя свой беглый осмотр, судья обратился к благородной путешественнице.
«Вы утверждаете, что прошлой ночью злоумышленники попытались проникнуть в вашу комнату?»
— Да, утверждаю.
— И что, они только что повторили свою преступную попытку?
— Они или кто-то другой?
— Минуту назад?
— Минуту назад.
— Вы узнали бы их?
— Нет, в моей комнате темно, в этом дворе тоже, и я не могла видеть их лиц.
— Их было много?
— Не знаю.
— Мы узнаем это, сестра, — воскликнул господин Янар. — Мы узнаем и горем, мошенникам.
В этот момент господин Керабан прошептал на ухо Ван Миттену. — Опасаться нечего, нас никто не видел.
— К счастью, — ответил голландец, не совсем уверенный, что обойдется благополучно. — Иначе с этими дьяволами-курдами мы бы не распутались.
Тем временем судья расхаживал взад и вперед, казалось, к большому неудовольствию жалобщиков, что он не знает, какое решение принять.
«Судья», — сказала благородная Сарабул, скрещивая руки на груди, — «неужели правосудие бессильно? Разве мы не подданные султана, имеющие право на защиту? Женщина моего происхождения стала жертвой подобного покушения, и еще не убежавшие виновники избегнут наказания?»
«Она воистине великолепна, эта курчанка», — справедливо заметил господин Кирабан.
«Великолепна, но и пугающе», — заметил Ван Миттен.
«Что вы решаете, судья?» — спросил господин Янар. «Пусть принесут факелы», — вскричала благородная Сарабул. «Я посмотрю, буду искать, может быть, узнаю злодеев, осмелившихся».
«Не нужно», — ответил судья. «Я сам займусь тем, чтобы обнаружить виновных».
«Без света?»
«Без света». После этого судья сделал знак своему секретарю, который, утвердительно кивнув, вышел через дверь в глубине двора. Пока это происходило, голландец не удержался, чтобы не сказать тихо господину Кирабану. «Не знаю почему, но меня беспокоит исход этого дела».
«Во имя Аллаха вы всегда боитесь», — ответил Кирабан.
Затем наступило молчание, во время которого присутствующие не без естественного любопытства ждали возвращения секретаря.
— Итак, судья, — спросил господин Юнар, — вы собираетесь в этой темноте обнаружить?
— Я? — Нет, — ответил судья.
— Я хочу возложить эту задачу на умное животное, которое уже не раз умело приходило мне на помощь в расследованиях.
— Животное? — вскричала путешественница.
— Да, коза. Хитрое и лукавое животное, которое сумеет изобличить виновного, если он еще здесь. Ну, а он должен быть здесь, потому что никто не смог покинуть двор караван-сарая с того момента, как было совершено покушение.
«Он сумасшедший, этот судья!» — пробормотал господин Кирабан.
Появился секретарь, таща за недоуздок козу, которую он вывел на середину двора. Это было изящное животное породы эгагр, чей кишечник иногда содержит каменистые образования безуар, столь ценимый на Востоке за свои предполагаемые гигиенические свойства. Приведенная секретарем коза со своей проницательной мордочкой, вьющейся бородкой, умным взглядом, одним словом, со своей одухотворенной физиономией, казалась вполне достойной роли угадывателя, которую ей предназначил хозяин. Стада таких коз в большом количестве встречаются во всей Малой Азии, Анатолии, Армении и Персии. Они замечательны тонкостью своего зрения, слуха, обоняния и удивительной проворностью. Коза, чей ум судья так ценил, была среднего размера, снизу беленькая, зато сверху черная. Она грациозно улеглась на песке и, поводя своей коронованной рогатой головкой, с хитрым видом стала рассматривать общество.
«Какое милое животное!» — воскликнула Неджеп.
«Но что же этот судья собирается делать?» — спросила Амазия.
«Без сомнения, тут какое-то колдовство», — ответил Ахмед, — «на которое попадутся эти невежды».
Так же думал и господин Кирабан, который, не стесняясь, пожимал плечами, в то время как Ван Миттен поглядывал на эти приготовления с некоторым беспокойством.
«Как?» — судья спросила благородная Сарабул. «Вы хотите, чтобы эта коза опознала виновных?»
«Она самая», — ответил судья.
«И она сумеет?»
«Сумеет».
«Каким образом?» — спросил господин Янар, как всякий курт, не чуждый суеверия.
«Нет ничего проще», — ответил судья. «Каждый из присутствующих путешественников подойдет и погладит рукой спину этой козы. Почувствовав руку виновного, это умное животное укажет на него своим блеянием».
«Этот добряк — просто ярмарочный фигляр», — пробормотал Кирабан.
«Но судья никогда, — заметила благородная Сарабул, — никогда простое животное...
Вы сами сейчас увидите!»
«А почему бы и нет? — сказал господин Янар.
— Поэтому, раз я не могу быть обвинен в покушении, то покажу пример и начну испытание».
Говоря так, господин Янар подошел к козе, остававшийся неподвижной, и провел рукой по ее спине от шеи до хвоста. Коза продолжала безмолвствовать.
«Теперь другие», — сказал судья.
И все собравшиеся в дворе караван-сарая путешественники один за другим последовали примеру господина Янара и стали гладить спину животного. Без сомнения, все они были невиновны, потому что коза не издавала никакого обвиняющего блеяния.